Вспомним историю. Был некто Яков, внук Авраама, сын Исаака, который после борьбы с ангелом Исава, как некоторые считают, как у нас написано в Библии, после борьбы с Богом, получил основание для смены имени. И ему за то, что вот он боролся и победил, имя так и да поменяли, и он теперь стал уже не Яковом, а стал Израилем, да. И был богатый на сыновей, и не только, и жен было две, и наложниц было две. И все это он получил, еще будучи у своего родственника Лавана. При этом мы знаем, что он там провел 20 лет, по 7 лет за каждую из жен, и 6 лет еще, ну, за добро кое-какое, которое, ну, по тем временам было невероятным богатством. И там еще у Лавана у него родилось 11 сыновей, а по возвращении в землю обетованную родился последний сын Вениамин. При этом последние и предпоследние сыны — это дети от кого? От Рахили, любимой жены. Но при этом Иуда родился от Лии. И была эта знаменитая встреча его с Исавом после этого сна, где они обнялись, все восстановилось, и вот они пошли. А дальше вот история этих детей, которые благополучно 10 сыновей, 11-го благополучно не убили, а продали его в рабство в Египет. И там он чудесным образом поднялся, встал. Благодаря ему было спасение и Египту, и Израилю, и, по сути дела, всему древнему миру, потому что были особые откровения на нему. И вот благодаря вот тому, какую роль он сыграл, получилось так, что в определенный момент его папа, этот Яков, переименованный Израиль, подошел к его двум старшим сыновьям, которых звали Манасия и Ефрем. Манасия был старше, действительно так, Ефрем был младше. При этом он ожидаемо должен был положить правую руку на кого? На Манасию, а положил на кого? Положил на Ефрема. В этот момент Иосиф говорит: слушай, пап, ты что-то перепутал, может, что со зрением, давай я тебе помогу. Он говорит: нет, я все правильно сделал. И таким образом он благословил двух сыновей Иосифа, и таким образом появилось не колено Иосифова, а появилось два колена — Манасина и колено Ефремова. И действительно, Ефремово колено было самым мощным среди всех остальных колен количественно, воинственно и во всех остальных отношениях. И иногда даже разделившееся царство на южное и северное, вот это северное царство, там, где оказалось 10 колен, в Библии называют Ефремом по главенствующему колену. Точно так же, как Южное царство называли и называют по сегодняшний день по имени главенствующего колена. Каким царством? Иудейским. Именно так. И веру тоже иудейская, и так далее. Вот что, собственно говоря, произошло. И при этом мы знаем, что когда евреи, вот они выходят из плена, они двигаются, там 40 лет блуждают по этой пустыне, подходят к этой земле обетованной. Моисей издали это видит и исчезает, и они не знают, где он вообще есть и кто его похоронил. Но то, что он умер, это 100%. Об этом Слово Божие говорит. И вот они подходят с этой стороны к Иордану, и с этой стороны Иордана оказывается земля, которую тоже остается за ними. И вот на этой земле располагаются 2,5 колена Рувима, Гада и половина колена Манасина. Все остальные перешли через Иордан и получали уже землю с той стороны. Итак, 5 глава. Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец. Но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа. Что мы узнаем о Рувиме? Что в свое время с ним была очень нехорошая история. То есть сработало вот это вот изобилие жен, наложниц, да еще плюс эти вынесенные башки тайным образом. Все это сказалось, все это просто так не прошло. И результатом, ну, явилось то, что явилось. Если мы видим, что, ну, например, на Исааке было, ну, невероятное благословение. И действительно, если взять вот этих трех праотцов, Авраама, Исаака, Якова, у Исаака, ну, полное благополучие по сравнению с тем, что было у Авраама и тем, что было у Якова. Но и этому есть основание. Взять этого Авраама, нашего папу с вами, ну, названного, да, мы все дети Авраама по вере. Какие с ним происходили события после того, как он уверовал? И жену выдавал за сестру, и пошел как бы по пути человеческому решение проблемы с престолонаследием, и мы имеем сегодня эту головную боль после него в виде этого ИГИЛа, и воевал со страшной силой, ну, что только с ним не происходило. Это происходило на протяжении всей его жизни, но мы знаем, что вот с момента его познания Господа, принятия Господа верою, принятия слова Господа верою, вот начало его духовной жизни, и до вот пика его духовного роста, когда он дошел до того, что поверил Богу так, что готов был принести сына в жертву. Прошло где-то около 30 лет. И мы видим, что вот оно, разовое событие, которое с ним произошло, когда он вышел из Ура Халдейского, потом через Харан, еще из Харана вышел. А последнее событие – это готовность принести сына в жертву. Вот он, духовный рост. И это, ну, экстраполируется на нас с вами. То есть мы кардинально поменялись в момент рождения свыше, а дальше мы в процессе жизни растем и растем духовно, полноту возраста Христова. И проблем очень много. И аналогичные проблемы у Якова. Вот они, одна жена, вторая жена, наложница одна, вторая, башки. Вот движения, которые были у него в свое время с Исавом и так далее. Но в результате он дошел до того, что смог бороться с ангелом Исава, его победить и завоевать эту победу. И быть этим праотцом, и войти вот в эту родословие Иисуса Христа, и быть вот этим пиком, на котором вот концентрируется вся история христианская. Но при этом вот между ними этот Исаак в свое время, в возрасте 15 лет, позволил себя связать, положить на жертвенник, принес туда дрова, чтобы было все это удобно, вместе с ним сгорело. Покорность Богу, верность, готовность послужить Господу определенным образом. Это первый его шаг, да, вот такой знаковый. И второй очень знаковый момент. 40 лет ему приводит слуга невесту, которая становится его женой. Причем в ответ там на молитву, когда он еще договорить не успел, ему уже, пожалуйста, вот тебе девушка, и вот тебе кувшины, и вот тебе и верблюдов твоих. Как заказывали, все выполнено. А при этом, когда эта Ревека становится женой Исаака, вроде бы, ну все благословенно, вот это не какой-нибудь там слуга. И детей нет. И год нет, и два нет, и 5 лет, и 10 лет, и только спустя 20 лет Господь дал детей. И на протяжении этих 20 лет не было попытки найти какую-нибудь там, я не знаю, наложницу или там каким-то образом решить вопрос как-то по-человечески. Только в ожидании благословения. И вот это благословение у Исаака было в полноте. То есть, вот он показатель отношения к Богу и восприятия жизни. Но мы с вами находимся в 5 главе, мы говорим о этих 2,5 коленах, которые расположились до Иордана. И мы говорим о том, что Рувим, первенец Якова, потерял благословение, потому что была очень серьезная проблема с Рувимом. И мы говорим, что вот это событие является последствием того, что было в жизни у Якова. Что тогда, когда эта жизнь строилась, ну, не так, как у Исаака, а все-таки в постоянной борьбе, в постоянном росте, и оно сказалось на детях. Что же это за проблема? Бытие, 35 глава, 22 стих нам об этом говорит, что он позволил себе переспать с одной из наложниц отца, и именно за это был лишен первенства. Вообще удивительным образом, вроде бы, постоянно мы слышим о первородстве, постоянно мы слышим о том, что передается по первородству. Но вот в истории происходит совершенно не так. У Авраама первый был Измаил, но получил благословение Исаак. У Исаака был первый Исав, но получил благословение Яков. В данном случае у Якова был первый Рувим, но получил благословение не он, а кто, это уже во 2 стихе. И об этом идет абсолютно четко и понятно. Значит, первенство было отдано сыновьям Иосифа на тот момент, потому что именно Иосиф был ключевой фигурой, спасшей Израиль в принципе и все человечество в целом. Но при этом, смотрите, что мы читаем. «Однако ж, чтобы не писаться им первородными». Первенство они получили, главенство они как бы получили, но оно не было закреплено. То есть, звания первородных они не получили. А кто? А каким образом? А вот потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих. Первое упоминание. Второе. «Вождь от него». И третье, первенство перенесено на Иосифа. Вот что произошло. почему с Иудой такая ситуация? Что это случилось? Интересное очень место, давайте посмотрим. Это Бытие 49 глава, 8-10 стих. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его?» И вот венчающий этот отрывок стих, 10, «Не отойдет скипетр от Иуды, и загорнодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народа». Иисус Христос является примирителем. Он дальше держит этот скипетр. Он является носителем вот этой царской власти. И дальше это вообще очень интересная тема. Это отрасль, это дальше вот эти образы. И это понимание того, что определенным образом четыре Евангелия показывают образы Иисуса Христа. И вот в данном случае это все пересекается. То есть образ льва, образ царя, образ того, кому принадлежит царство, образ главенства. И все это за потомками Иуда, потому что именно из этого колена в дальнейшем, а для нас сегодняшних 2000 лет тому назад, родится наш Спаситель, наш Господь Иисус Христос. Слава Господу за это. И дальше мы читаем там о следующем. Сыновья Рувима, первенца Израиля, перечисляются. Дальше перечисляются сыновья Биера, который был отведен в плен царем ассирийским, который был князем у колена Рувимова. И братья его по племенам их и по родословному списку их, главный Ииль, потом Захария и так далее. Дальше мы читаем о том, где они находились, где они жили, где располагались, и что это была земля Галаадская. А дальше читаем 10 стих. «Во дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада». И это все с 1 по 10 стих речь идет о сынах Рувимовых. Почему они потеряли первенство, где они находились, какая была их земля, кто у них был главный. Абсолютно подробные события с упоминанием имен. И еще раз, это вопрос о ценности отдельно взятой личности как творения Божьего для Господа. И это библейский подход, это система христианства, это система восприятия библейского. Нету такого, что там пожертвовал там 10, 20 или там сотни тысяч. Каждый отдельно взятый человек и его ценность. Дальше, с 11 стиха, потомки Гада обсуждаются и рассматриваются. Жили напротив земли Васанской и так далее. Перечисляются их полностью, главы поколений и родов. И 18 стих резюмирует вот этих вот потомках Рувима, Гада и полуплемени Манассена. Все они до единого считаны. У Господа все на счету. И он говорит, что было людей воинственных, Рувима, Гада и полуплемени Манассена, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве. 44 760 выходящих на войну. Все до одного. При этом они получили землю, но дальше они дали обещание, что они пойдут за реку воевать землю для своих братьев. И это вопрос для нас сегодняшних. Все, сложилось. Благодать получил, уверовал. Здравствуй, Господь. Царство небесное обеспечено, обитель меня ждет. Все очень хорошо. И что дальше? А мое обязательство идти и воевать для того, чтобы для моих близких, родных, знакомых и незнакомых, и за каждого человека отвоевывать в этом мире для Господа. Как я воевал сегодня, а вчера, кому я передал, моя ответственность, она есть, я на это нацелен. И вот эти 44 760 воевали с четырьмя народами. Эти народы тоже упомянуты. Агаряне какие-то, иетуры, нафиши. И Надав. И вот применение по этой главе, которое я мог выбрать и людям пересказать, и подана была им помощь. Кому им? Этим 2,5 коленам. Против кого? Против вот этих 4 народов. И преданы были в руки их, эти агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу. Почему у меня на протяжении 4 дней, понедельник, вторник, среда, четверг, не получалось? Наверное, не в достаточной степени, не так, не должным образом взывал Господу. А сегодня я взываю Господу, а завтра я планирую взывать Господу, чтобы завоевать победу, чтобы победить. И если я взываю, он услышал их. За что? За то, что они уповали на него. Вот он результат. Если я взываю к Богу, если я имею эту нацеленность завоевать еще одного, хотя бы одного человека для Господа, я вправе рассчитывать, что он меня услышит. И взяли они стадо и того, и сего, и 100 000 душ. И победили. Вот он результат. Это применение. 6 глава, очень быстро. Родословие, распространение и закрепление городов за Левием. Перечисляются все, распространены все левиты и за ними закреплены города. Они все обеспечены возможностью жить и трудиться и служить у Господа. И моя ответственность здесь... Моя ответственность как служителя, во-первых, заботиться о тех, кто на службе находится. И участвую ли я в этом? И как участвую? И во-вторых, я как служитель, определил ли я свое место? И определил ли я свою ответственность за тех людей, кто мне поручен? Потому что описано, что эти левиты в 6 главе в определенные места определены. И вокруг этих мест определенные люди. Я знаю этих людей, которые мне поручены как служителю. Это есть применение. За кого конкретно я отвечаю? За кого конкретно я молюсь? Вот я завтра планирую рассказать кому? Я служитель. Я определенный на определенное место. Вокруг меня определенные люди. Я за них молюсь, чтобы им рассказать, им донести, чтобы они обратились к Господу. Это применение. 7 глава. Родословие города Иссахара, Вениамина, Нефалима, Манасии, Ефрема и Асара. Не буду мучить вас дальше. 8 глава. Родословие от Вениамина через Саула, Кеанафану и Уламу. Тоже очень интересно. И 9 глава очень кратко. Тема 9 главы. Жители Иерусалима, служители. Служители, имеется в виду служители-привратники при храме и эти, которые пели. Это все левиты, но имеется в виду те, которые привратники при храме, которые открывали-закрывали ворота, принимали по счету эту посуду и сдавали, которые служили в храме. Вот что можно вот этим дагестанцам рассказать? Которые, вообще никогда, никоим образом. Можно. Во-первых, можно рассказать, что у каждого служителя должен быть свой какой-то определенный, ответственный труд и свое применение. И вопрос к тебе. Какой у тебя духовный дар? Как я служу своим даром в теле Христовом? И дальше две характеристики этих людей. 22 стих. Всех их выбранных в привратники к порогам было 212. Опять, не 213, не 211, 212, все посчитаны. Они внесены в список поселениям своих. И поставил Давид и Самуил прозорливец. И их за что? Первая характеристика служителя – это верность. Что значит верность? Это если тебе сказали «иди делай учеников», то если ты верный, то что ты делаешь? Идешь и делаешь учеников. Если тебе говорят, что тот ученик, который пребывает в слове, то ты, если ты верный, ты пребываешь в слове. Это первая составляющая. И 26 стих. Сии четыре начальника привратников левиты были в доверенности. Они же были представлены к жилищам и к сокровищам Дома Божия. Доверять им должны. Это должны быть люди, которым можно доверять. И вопрос, мне доверяют? Мне вообще можно доверить? Насколько мне можно доверить? Пусть Господь нас побудит об этом задуматься и настроиться определенным образом. Быть верными Господу и быть теми, кому можно доверять. И мы действительно те. Мы еще в себе просто это не в достаточной степени раскрыли. Вопрос лишь в том, чтобы нацелиться на то, чтобы в полноте в себе раскрыть. И вот эту верность Господу, и вот эту нашу черту характера, как то, что вот нам можно доверять. Аминь.